Несколько слов о погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня временами мокрый снег, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0-2. Выходные дни также мокрый снег, температура -1, +1. А в Москве сегодня облачно, местами небольшой снег, также гололедица, как и в Питере. Температура -3, -5, ветер южный. Выходные дни... Небольшой снежок пройдет, температура -3, -5, ветер южный до 9 метров в секунду. Ночью местами небольшой снег, температура -4, -6, по области -4, -9. Первый репортаж этого часа из Екатеринбурга. Впервые в России военнослужащие по призыву в Приволжско-Уральском военном округе отсудили у Министерства обороны России более 1 000 000 рублей, так называемые командировочные, за участие в боевых действиях на территории Абхазии и Южной Осетии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
На защиту интересов военнослужащих встала военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа. В ходе проверок выяснилось, что офицеры, ответственные за выплату денег, слишком вольно трактовали соответствующее постановление правительства России и приказ министра обороны, посчитав, что командировочные $54 США в день должны получить только бойцы-контрактники, говорит военный прокурор Екатеринбургского гарнизона Юрий Ландак.
Командование объясняет тем, что военнослужащий по призыву является военнослужащим, проходящим по призыву, а следовательно, выплата и восстановление прав на выплату суточных не имеет. Мной было принято решение об инициировании, во-первых, заявлений со стороны данных военнослужащих, и уже в дальнейшем в судебном порядке восстановили нарушенные права и возместили командировочные расходы. 24 человека получили довольно приличные суммы, от 25 до 40 тысяч рублей.
Командиры, допустившие эти нарушения, наказаны не будут. По словам заместителя военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа Владимира Егорова, офицеры были убеждены в своей правоте.
Наказывать за убеждение, считаю, не совсем правильно. Мы доказали свою позицию, правильность своей позиции. Есть вступившее в законную силу судебное решение, какого-либо наказания за это нет.
Обязав Министерство обороны выплатить солдатам более 1 000 000 рублей, Екатеринбургский гарнизонный военный суд создал прецедент. Такого в российской армии еще не было, говорит военный прокурор Екатеринбургского гарнизона Юрий Ландак.
Было как положительный опыт, информационное письмо, соответственно, направлено в Главную военную прокуратуру. И в дальнейшем уже, я думаю, там в качестве положительного опыта информация будет распространена.
Председатель Екатеринбургского комитета солдатских матерей Марина Лебедева поблагодарила прокуратуру и суд.
Я очень признательна военной прокуратуре. Спасибо вам огромное, что вы на наши просьбы реагируете. Это очень искренне. Хотя вот меня, кроме этого, еще интересует самое главное, как наши мальчики по призыву оказались в горячих точках, когда есть закон, что военнослужащие по призыву не должны быть в горячих точках, потому что они не подписали контракт.
На вопрос Марины Лебедевой ответил заместитель военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа Владимир Егоров.
Все это в соответствии с требованиями закона. Прямого ограничения нахождения срочников в горячих точках нет. Есть ограничения по сроку службы. Не менее 1/2 он должен прослужить и получить соответствующую специальность. В данном случае у нас часть уходила в полном составе. Они все прослужили более 1/2, и после прибытия они у нас уже все, естественно, уволены.
Все 24 человека из армии уволены, и компенсации за участие в боевых действиях в Абхазии и Южной Осетии будут получать уже на гражданке. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Еще несколько сообщений от слушателей, поступивших к этому моменту, которые отвечают, напомню, я имею в виду слушатели, отвечают на вопрос, разрешаете ли вы своим детям гулять по вечерам и считаете ли уместным ограничение передвижения подростков в вечернее время. В нашей Госдуме, так это сообщение уже было, хотя у меня детей нет, пишет нам слушатель, подписавшийся белорус, но я думаю, что запретами ничего не добьешься, запретный плод, как известно, сладок, поэтому пусть уж дети гуляют на улице поздно вечером, пару раз придут домой избитыми, а после этого у них пропадет желание гулять в темное время суток. Детская преступность в России велика не потому, что до сих пор не было детского комендантского часа, полагает Никита, а потому, что с приходом капитализма деньги настолько стали высшей общественной ценностью, что все бросились их добывать, а на воспитание детей времени просто не осталось. 8:12 московское время. Продолжаем читать и анализировать сегодняшние российские газеты с Михаилом Шевелевым. Приветствую, коллега, еще раз.
Еще раз доброе утро. Газета «Московский комсомолец» задалась сегодня целью посмотреть, что происходит на рынке, я бы сказал, нетрадиционных товаров. Газета утверждает, что во времена кризиса москвичи, как минимум, начали торговать частями своего тела. Если не телом в целом, то, во всяком случае, некоторыми частями и производными. В Москве можно продать все, что угодно. Волосы, грудное молоко, сперму. Самое дорогостоящее на этом рынке – это почка и суррогатное материнство. Любопытно при этом, как отмечает «Московский комсомолец», что цены на эти товары примерно одинаковые. Они колеблются в диапазоне от 500 до 700 тысяч рублей. К темам более серьезным. Газета рассказывает о том, как государство собирается помогать участникам ипотеки, которые потеряли работу. Неизвестно, сколько будет таких людей, потому что увольнения продолжаются и количество безработных растет, но агентство ипотечного жилищного кредитования создаст специальную дочернюю структуру, которая будет помогать несостоятельным участникам ипотеки. В эту компанию можно будет обратиться в течение всего 2009 года, и она поможет реструктурировать ваш долг перед банком. Платить придется все равно, но платить меньше, в другие сроки, да, дольше, но мы будем надеяться, что кризис рано или поздно закончится. Дождаться его конца поможет агентство ипотечного жилищного кредитования и внимательное чтение газеты «Газета». Газета российская, на тему, которая, наверное, до кризиса волновала бы гораздо большее количество ее читателей. Разработан новый регламент получения водительских прав. В этом регламенте расписаны все действия работников ГАИ посекундно, и по утверждению российской газеты теперь процедура получения нового водительского удостоверения не должна занимать более 4 часов. До кризиса, конечно, когда автомобили были доступнее, эта информация воспринималась бы с огромным оптимизмом. Теперь просто с оптимизмом.
Спасибо, Михаил. У нас остается еще одна возможность для того, чтобы все-таки каким-то образом разыскать публикации в сегодняшних газетах, посвященные предстоящим новогодним и рождественским праздникам. 8:15 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона об отмене избирательного залога на федеральных парламентских выборах. Отряд боевых кораблей Северного флота России посетит Кубу. Генеральный секретарь ООН одобрил приговор, вынесенный Международным трибуналом 3 бывшим руандийским офицерам за причастность к геноциду 1994 года. В Брюсселе сегодня пройдут первые переговоры на высоком уровне между НАТО и Россией после того, как в августе Союз заморозил отношения с Москвой из-за вторжения в Грузию. Таковы некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода» в середине часа. Обращаю ваше внимание, что в 13:07 на волнах «Радио Свобода» выйдет в эфир программа «Час прессы». Тема ее уходящий год глазами экологов-журналистов. Итоги года подводят редактор отдела экологии медиагруппы «Медиа-СПБ» Павел Овсянкин и руководитель петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест», публицист Юрий Шевчук. Ведущий программы Виктор Резунков. «Час прессы», 13:07. Время московское. Но пока короткий спортивный выпуск. Вчера завершился групповой этап розыгрыша Кубка УЕФА московскому «Спартаку» не удалось пробиться в плей-офф. «Спартак» выигрывал по ходу матча у «Тоттенхэма» на его поле в Лондоне 2-0. Тем не менее, матч завершился в ничью 2-2. И в этой же группе «НЕК» на своем поле, голландский клуб, выиграл у «Удинезе» 2-0. Таким образом, участие в Кубке УЕФА продолжат «Удинезе», «Тоттенхэм» и «НЕК». «Спартак» занял четвертое место. Вот другие вчерашние результаты. «ПСЖ» в Париже взял верх над голландским «Твенте» 4-0. «Расинг» одержал домашнюю победу в Испании над Манчестер Сити 3-1. Олимпиакос в Афинах выиграл у берлинской Герты 4-0. Бенфика уступила в Лиссабоне харьковскому Металлисту 0-1. И с таким же счетом Сампдория выиграла на своем поле у Севильи. Штутгарт взял верх над бельгийским Стандартом 3-0. И продолжит участие, кроме Удинезе, Тоттенхэма и НЕКа, в Кубке УЕФА Манчестер Сити, Твенте и ПСЖ от группы А, Металлист, Галатасарай и Олимпиакос от группы Б, Стандарт, Штутгарт и Сампдория от группы С. Таким образом, участие в Еврокубках продолжает лишь ЦСКА, который одержал победу в группе H, заняв первое место. Ну а в Японии тем временем подходит к концу чемпионат мира среди клубов. В полуфинальном матче вчера Манчестер Юнайтед выиграл у японской Гамбы Осаки 5-3 и теперь в финале сыграет с эквадорским клубом ЛДУ, который взял верх в полуфинале, напомню, над мексиканской Пачукой. К российским событиям. В Москве продолжается Кубок Первого канала хоккейный. Россияне одержали вчера победу над финнами 4-1, а сборная Чехии нанесла уверенно выиграла у команды Швеции со счетом 6-2. Пока это вся спортивная информация. Теперь продолжим разговор о спорте уже в рамках программы «Свобода в 9», примерно через час. Ну а прямо сейчас на наших волнах экономическая панорама.
Золотовалютные резервы России за неделю с 5 по 12 декабря сократились на 1,6 миллиарда долларов, или примерно на 0,4%, и составили 435,4 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился на 27%. Центральный банк России в четверг, третий раз с начала недели, расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55 к 45, как и в среду, примерно на 1,5%. Это привело к падению курса рубля по отношению к стоимости корзины примерно до 33 рублей 10 копеек. При этом соотношение рубль-доллар изменилось незначительно, а курс европейской валюты к рублю в ходе торгов поднимался до исторического максимума – более 40 рублей и 20 копеек за 1 евро. Министерство экономического развития повысило прогноз инфляции в России в 2009 году, установленный ранее в пределах от 7 до 8,5%. Теперь по базовому сценарию развития экономики предельные темпы роста потребительских цен на следующий год оцениваются на уровне 11%. Рост тарифов на газ в России в 2009 году для всех категорий потребителей, в том числе и для населения, будет поэтапным. В первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%. Об этом сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут единовременно индексированы с 1 января в среднем на 20%, а для населения на 25%. По тарифам на электроэнергию, по словам Набиуллиной, остаются в силе прежние решения. Они предусматривают индексацию тарифов с начала года в среднем на 19%, а для населения на 25%. Урожай зерна в России в 2008 году составил 105,5 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это максимальный показатель с 1992 года. Для сравнения, в прошлом году урожай зерновых в России составил менее 82 миллионов тонн.
Дополню коллегу Сергея Сининского информацию о курсах валют. На сегодня американский доллар стоит 27 рублей 61 копейку, евро 39 рублей 78 копеек. Евро стоит доллар 43 цента. 8 часов 22 минуты московского времени. В завершение этого отрезка программы «Время свободы» – калейдоскоп американских событий.
Американцы ждут от администрации Обамы новой внешней политики. Нью-йоркцы не считают дочь Джона Кеннеди предпочтительным кандидатом в сенаторы. Чем чревато удешевление рубля? Таковы некоторые 7 рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Взгляды американцев по поводу ситуации в Ираке кардинально изменились. Тем не менее, они ждут от Барака Обамы явных перемен в американской внешней политике. Таковы результаты опроса общественного мнения, рассказывает Алан Давыдов.
Хотя жители Соединенных Штатов с большим оптимизмом оценивают перспективу завершения кампании в Ираке, чем когда-либо в предыдущие 5 лет, более 2/3 американцев все же считают ее ненужной и надеются, что Барак Обама выполнит свое предвыборное обещание о выводе войск из этой страны в течение первых 16 месяцев своего президентства. Об этом говорят данные последнего опроса газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC News. В то же время более половины респондентов считают Афганистан ключевым элементом в борьбе с глобальным терроризмом. Большинство опрошенных поддерживают идею оказания военной помощи правительству Карзая, хотя признают, что до сих пор она была неэффективной. Общественное восприятие этих двух войн в значительной мере совпадает со взглядами Барака Обамы, который обещал начать вывод большинства боевых подразделений из Ирака вскоре после своего вступления в должность президента 20 января. Обама поддерживает расширение американского военного присутствия в Афганистане, считая необходимым обеспечить стабильность страны. Как может измениться американская внешнеполитическая стратегия после прихода в Белый дом администрации Барака Обамы? Роберт Фридман, профессор международных отношений Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, считает, что новый президент будет более внимательно прислушиваться к своему ближайшему окружению и не станет особенно торопить события, например, спешить с выводом войск из Ирака. В команде Обамы по национальной безопасности в большой степени будет присутствовать преемственность взглядов, хотя бы потому, что новоизбранный президент оставил креатуру Буша, Роберта Гейтса, на посту главы Пентагона. В любом случае, Соединенные Штаты уйдут из Ирака к 2011 году, что, собственно, предусмотрено недавно подписанным соглашением о статусе американских войск в этой стране. Более сложную проблему представляет Афганистан. Очевидно, что мы в свое время совершили ошибку, слишком быстро переключив внимание и ресурсы с Афганистана на Ирак. Афганистан потребует от новой администрации США больше войск и больше терпения. Частью проблемы остается коррумпированность правительства Хамида Карзая. Остается открытым вопрос о подавлении талибов в пограничном с Пакистаном регионе, который служит базовой территорией для Аль-Каиды. Думаю, что именно в этом регионе Обаму ждет самая большая и самая трудная работа. Профессор Роберт Фридман полагает, что внешнеполитической команде Обамы не придется начинать с нуля, поскольку администрация Буша в конце своего второго срока убавила стремление действовать в одностороннем порядке и активнее сотрудничала с европейскими партнерами. Тем не менее, отмечает политолог, на Ближнем Востоке политики США не достают популярности, не преодолено охлаждение отношений с Россией. Также предстоит по-новому выстраивать разговор с Латинской Америкой, особенно с Кубой. Фридман считает, что, по крайней мере, в начальный период правления администрации Обамы мир увидит Америку более сговорчивой, склонной скорее к консультациям, нежели к односторонним действиям.
Рассказывал Алан Давыдов. Мистика имени Кеннеди продолжает неотразимо завораживать американцев. Хотя, быть может, его обаяние теряет силу. После того, как неожиданно для многих дочь убитого президента Джона Кеннеди Кэролайн объявила о желании занять место сенатора от Нью-Йорка, освобождаемая Хиллари Клинтон, нью-йоркцы далеко не уверены, что она будет лучшим кандидатом, рассказывает Ян Рунов.
Если еще недавно ведущим кандидатом на пост сенатора был нынешний генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, то теперь пытается заручиться поддержкой лидеров демократической партии Кэролайн Кеннеди, дочь президента Джона Кеннеди. В среду она прямо заявила об этом. Я хочу сообщить, что я уведомила губернатора Паттерсона, что для меня было бы честью, если бы меня рассматривали как кандидата в Сенат Соединенных Штатов. Несмотря на огромную посмертную популярность президента Джона Кеннеди, кандидатура его дочери вызывает в Нью-Йорке большие споры. Это отражено и в результатах опросов общественного мнения. 26% опрошенных поддерживают Куомо, 23% – Кэролайн Кеннеди. Куомо, как и Кеннеди, представитель политической династии. Он сын бывшего губернатора штата Нью-Йорк Марио Куомо и, кстати, в родстве с Кэролайн Кеннеди. Он 13 лет состоял в браке с ее двоюродной сестрой, дочерью Роберта Кеннеди Керри. Кто займет место сенатора, зависит от губернатора Нью-Йорка Паттерсона, который заявил, что объявит о своем решении только после инаугурации президента Обамы. Предполагается, что для губернатора важно иметь в Вашингтоне такого сенатора, который способен принести в казну штата как можно больше федеральных денег. А Кэролайн Кеннеди очень успешно собирала частные пожертвования и разные гранты для общественных школ Нью-Йорка. И все же ее кандидатура вызывает сомнения. Что у нее есть, кроме знаменитой фамилии? Она никогда не занимала выборной должности. Несмотря на диплом юриста, она юридической практикой не занималась. До сих пор главным ее занятием была благотворительность. Газета «Нью-Йорк Таймс» считает основными достоинствами Кэролайн Кеннеди способности и благородное происхождение. Но достаточно ли этого, чтобы стать сенатором, спрашивает колумнистка газеты Гейл Коллинз. На этот вопрос ответил политический обозреватель телекомпании Fox Дэвид Дракер. В нашей стране любят династии. Посмотрите на семью Кеннеди, на семью Буш, на другие знаменитые фамилии. Но упреки в том, что у Кэролайн Кеннеди нет политического опыта, я могу возразить. У Хиллари Клинтон тоже не было собственного политического опыта. Был лишь опыт жены президента, но она стала очень деятельным сенатором. У Кэролайн Кеннеди действительно тоже нет собственного политического опыта, но у нее есть опыт семьи, и она тоже может стать деятельным сенатором. Кстати, она живет в Нью-Йорке гораздо дольше, чем Хиллари Клинтон. Тем временем Кэролайн Кеннеди пытается заручиться поддержкой как можно большего числа влиятельных политиков города и штата. Но главная поддержка, по мнению политических обозревателей, исходит от членов семьи Кеннеди, сенатора Эдварда Кеннеди, дяди Кэролайн, ее двоюродного брата, конгрессмена Роберта Кеннеди-младшего, ее двоюродной сестры Марии Шрайвер, жены губернатора Калифорнии Шварценеггера, а также многочисленных друзей семьи, включая новоизбранного президента Барака Обаму.
Рассказывал Ян Урнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
По завершению программы «Калейдоскоп американских событий» слушайте новости, как всегда, в начале часа. Но затем в эфире «Радио Свобода», программа «Свобода в 9». Ее сегодня ведет Марк Крутов, и он рядом со мной в студии. Утро доброе.
Доброе утро, Дмитрий, и доброе утро всем нашим слушателям. Главная тема программы сегодня – это реформа избирательного законодательства России по следам предложений президента Дмитрия Медведева. И первый ее этап – это рассмотрение Госдумой, которое будет сегодня, законопроекта об отмене избирательного залога на федеральных выборах. Станет ли это еще одним препятствием для попадания в парламент оппозиционных партий? В Приморье возбуждено уголовное дело против бывшего работника таможни за высказывание на интернет-форуме. Его обвиняют в разглашении государственной тайны, ни много ни мало. А также отмечу интересный репортаж из Томска, одного из немногих регионов России, где в будущем году могут остаться прежними тарифы на коммунальные услуги, поскольку даже по нынешним ценам люди платить не в состоянии, и энергетики уже сейчас вынуждены ограничивать подачу тепла в дома из-за массовой просрочки платежей. Ну а с вами, Дмитрий, я надеюсь, в рамках спортивных новостей мы сможем поговорить о вчерашних играх Кубка УЕФА и, в частности, попытаться понять, почему не удалось успешно завершить выступление в этом турнире московскому футбольному клубу «Спартак».
Насколько нам позволит время, согласен, Марк. До встречи. 8:30 московское время. Краткая сводка новостей на наших волнах.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке мировой суд оштрафовал 15 участников прошедшей в прошлые выходные акции протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных иностранных машин. В Петербурге сегодня начинается опознание тел погибших в автокатастрофе в Израиле. Вчера тела 24 человек были доставлены самолетом МЧС на родину. В израильских клиниках находится 19 пострадавших, 6 из них в крайне тяжелом состоянии. Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин исключен из партии. Решение об этом принял в четверг региональный совет Московского отделения партии. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона об отмене избирательного залога на федеральных парламентских выборах. Верховный суд России рассмотрит жалобу бывшего главы Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия на отказ восстановить его в должности. Его уволили после служебной проверки и вскоре арестовали по обвинению во взяточничестве. В центре Афин вечером в четверг вновь произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией. Представители ООН заявили о приостановке поставок помощи палестинцам в секторе Газа. По словам работников гуманитарной миссии, они пошли на такой шаг из-за резкого сократившихся запасов продовольствия. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун одобрил приговор, вынесенный Международным трибуналом трем бывшим руандийским офицерам за причастность к геноциду 1994 года. Южная Корея вывела свои войска из Ирака, где они находились в составе сил международной коалиции. Сегодня домой вернулось последнее подразделение. Президент Пакистана Асиф Али Зардари прибывает сегодня с первым визитом в соседний Афганистан.
В Москве сегодня ожидается небольшой снег, ветер южный до 9 метров в секунду, температура воздуха минус 3,5. Государственная Дума России намерена до Нового года рассмотреть в первом чтении законопроект об ограничении пребывания детей в общественных местах в вечернее и ночное время. Сегодня обсуждаем подробно инициативу российских парламентариев эту. В нескольких регионах местный парламент уже приняли эти поправки в закон об основных гарантиях прав человека, прав ребенка в Российской Федерации. Но правозащитники и юристы выступают против принятия этого закона. Послушайте репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Идея так называемого комендантского часа для детей и подростков обсуждается не первый год. Пару лет назад ее даже приняли законодатели некоторых регионов, в частности Дума Самарской области. Однако до окончательного решения дело так и не дошло. И вот новая волна споров вокруг проекта. Напомню, в нем определен перечень общественных мест, в том числе рестораны и горные дома, кафе, бары, клубы, где детям и подросткам в вечернее и ночное время находиться без сопровождения взрослых запрещено. Иначе родители накажут штрафом несколько сот рублей. Мнения по поводу необходимости ведения комендантского часа разделились. Психолог-криминалист Михаил Виноградов убежден, что такой закон нужен.
Проблема эта не решит, но значительно ее решит. Поэтому за ограничения, которые хочет ввести Медведев, я бесспорно за. Тем более, что такие ограничения есть во многих странах мира. Они не называется комендантский час, но за детьми следят очень строго. Если дети младшего возраста появляются на улице без родителей, без сопровождения взрослых, родителей штрафуют. Если дети до определенного возраста появляются где-то после установленного для них времени, родителей штрафуют и наказывают. Поэтому в данном случае, как бы ни назвали этот закон, сама идея абсолютно правильная, но для того, чтобы полностью защитить детей, надо еще много-много чего сделать именно с государственных позиций.
Правозащитники выступают против, ссылаясь на нарушение статьи Конституции об ограничении свободы передвижения граждан, говорит руководитель правозащитной организации «Восход» юрист Евгений Бобров.
Свобода передвижения тем самым, конечно же, ограничивается, это безусловно, потому что как до, так и после 18 лет люди имеют одинаковые права на свободу передвижения. Они сами выбирают, где им передвигаться и когда. Что касается вот этого законопроекта, то его полезность весьма сомнительна. С правовой точки зрения ограничения есть. С моральной точки зрения целесообразность этого законопроекта понятна. Должностные лица органов власти, наверное, желают, чтобы наши подростки не участвовали в тех компаниях, где они бывают по вечерам. Но я считаю, что с бытовой точки зрения этот законопроект в корне неправильный, потому что подростки, скажем так, перестанут пить на улицах, будут пить в подъездах, будут оставаться в каких-то других местах, в том числе и на ночь, не на улицах. И что ж хорошего из этого будет получаться? Я считаю, что установление запрета на пребывание несовершеннолетних лиц в общественных местах в нашей стране нелогично, еще и в связи с ситуацией с коррупцией. Это просто неэффективно и вряд ли приведет к достижению тех целей, ради которых этот законопроект задумывался.
Между тем, во многих российских городах закон, запрещающий несовершеннолетним без сопровождения родителей появляться на улице и в общественных местах в вечернее время, уже действует. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжит тему репортаж из Владимира. Накануне наш корреспондент Светлана Гоненко опросила горожан на эту же тему и задала вопрос, разрешаете ли вы своим детям гулять вечером.
Но мало ли, что может случиться, двор достаточно темный, машин полно, вылетит из-за угла и не заметишь как.
Сегодня такое время, что детей на улицу поздно выпускать, конечно, никто не будет, здравомыслящие родители. Но какие-то законодательные ограничения в этом плане, мне кажется, какие-то излишними, потому что каждый родитель ответственен за своих детей.
Конечно, нет, после детей нельзя. Ну, потому что такой народ... Тем более праздники сейчас, это опасно.
Часто приходится отпускать, но опять же по тем причинам, что не всегда можно отследить это, когда она ходит.
Когда я был маленьким, наши родители никогда не задумывались над тем, опасно или не опасно. Мы гуляли допоздна. А сейчас, сейчас просто опасно. Потому что сейчас время такое.
Нет, я считаю, что в таком возрасте она и отвечает за свои поступки не умеет. Я отвечаю за нее в данной ситуации.
У нас, конечно, в тюрьме их пускать надо. Каждый ребенок должен сам соображать, куда идти, куда не идти. Вопрос воспитания. Правильно воспитанный ребенок, он знает, где опасность, а где ее нет.
Нет, конечно. Сейчас по телевизору такие страсти показывают, что самой-то страшно выходить на улицу после 9 вечера.
Да нет, конечно. Обстановка такая в городе, что детям вообще-то не следует находиться после 9 часов, я думаю, даже после 8 часов.
Конечно, не разрешаю, потому что опасно на улицах, и, в общем-то, как бы это совершенно ни к чему. Поздно вечером ребенку мотыляться по улице.
Ну, не пускать, он сам уйдет. Ну, не, брат маленький, у него сотову отняли, он пошел гулять, не сотову отняли.
Ну, во-первых, очень темно, так как снега нет, и улицы не всегда освещены, дворовые, где мы обычно гуляем, центральные больше освещены, чем наши. Ну, что еще? Ну, страшно, конечно, мало ли что может случиться с ребенком после 8 часов вечера.
Нет такого понятия гулять, если идет...
Они встречаются с друзьями, да. Гуляют по городу большой компанией.
Не так, чтобы вот на улицу вышли и все.
Так владимирцы отвечали на вопрос, разрешаете ли вы своим детям гулять вечером. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Восемь часов 38 минут московское время. Пришел черед рубрики «Культура на наших волнах». Подготовил ее сегодня Валентин Барышников, а тема таковы. Мориса Жара наградят на Берлинском кинофестивале. Вышел русский номер чешского еженедельника «Вавилон». Наследники Чаушеску выиграли процесс в Бухаресте.
Восьмидесятичетырёхлетний французский композитор Морис Жар будет награжден на Берлинском кинофестивале призом за вклад в искусство кино. Жар – автор музыки к 150 фильмам, среди них «Лоуренс Аравийский», «Поездка в Индию» и американская версия «Доктора Живаго», снятая в 1965 году. Немецкий суд отверг иск голландского певца и актера Йоханнеса Хестерса, который требовал опровергнуть утверждение, что во время Второй мировой войны он якобы выступал перед служащими концлагеря Дахау. Хестерсу в начале декабря исполнилось 105 лет. В годы правления нацистов он вступил в партию национал-социалистов и регулярно выступал перед нацистскими лидерами, включая Гитлера. В 1941 году Хестерс выступал в Дахау, что подтверждают фотографии и частичное признание самого певца. Чешский литературный еженедельник «Вавилон», тираж 12 тысяч, свой последний номер посвятил российской тематике. В еженедельнике опубликованы статьи, интервью, стихи сотрудников «Радио Свобода» Андрея Бабицкого, Дмитрия Волченко, Игоря Померанцева, Андрея Шарова. Наследники румынского диктатора Николая Чаушеско, расстрелянного в 1989 году, отсудили у Национального музея искусств 15 картин, включая две гравюры Франциско Гои. Эти работы и другие ценные вещи и артефакты были конфискованы государством после свержения диктатора и казни четы Чаушеско. Решение суда обжалованию не подлежит. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Решение суда в Бухаресте – это тот самый редкий пример торжества правосудия, который не вызывает энтузиазма. Формально суд прав. 1989 году у семьи Чаушеску были конфискованы подарки, сделанные президенту заграничными благожелателями. В стенограмме военного суда над Николаем Чаушеску есть такой диалог. Обвинитель. Вы имели дворцы. Чаушеску. Нет, мы не имели никаких дворцов. Дворцы принадлежат народу. Обвинитель, соглашаясь. Дети не могут даже купить простой леденец, а вы живете в народных дворцах. С подарками дело обстоит примерно так же. Но кто же дарил диктатору подарки и какие подарки? В 1976 году бывший президент США Никсон подарил Чаушеску роскошную модель автомобиля «Бьюик». В 1978 году шах Ирана Реза Пахлеви подарил румынскому диктатору уникальную модель машины «Хилман». Немецкая фирма «Элман» преподнесла автобус-дворец на колесах. Добавьте к этому подаренные коллекции хрусталя, фарфора, марочных вин и так далее и тому подобное. А в 1978 году диктатора в Букингемском дворце принимала королева Елизавета II и даже вручила ему орден. До чего же неприятной бывает работа у сильных мира сего. Все-таки ужин во дворце с четой Чаушеску – это посильнее, чем картина Романа Поланского «Бал вампиров».
Рубрику «Культура» подготовили и представили Валентин Барышников и Игорь Померанцев. В продолжении утреннего эфира репортаж из Британии. Слово Наталье Голицыной.
Только за прошлый год в связи с растущей популярностью электронной почты и других новейших технологий связи старейшая в Европе британская почта недосчиталась не менее 500 миллионов фунтов дохода. Два года назад дефицит ее пенсионного фонда составлял 3,4 миллиарда фунтов. С тех пор, считают аналитики, этот дефицит удвоился. Правительство образовало комиссию во главе с известным медийным экспертом Ричардом Хупером для разработки рекомендаций по модернизации работы почты. На днях комиссия огласила свои рекомендации, среди которых срочная частичная приватизация почты, широкое использование автоматизации и погашение правительством существующего дефицита пенсионного фонда. Правительство согласилось с рекомендациями комиссии и заявило, что почта будет частично приватизирована. Крупнейшая голландская почтовая служба ТНТ тут же заявила, что заинтересована в покупке части активов Королевской почты. Интерес к приватизации проявил и германский почтовый оператор Deutsche Post. Однако профсоюз работников связи высказался против частичной передачи британской почты в частные руки, заявив, что вливание частного капитала не решит проблем почтового ведомства. В знак протеста против превращения Королевской почты в частное предприятие ушел в отставку с поста парламентского секретаря министра связи член парламента Джим МакГавен. Работники почты угрожают забастовкой. Ряд членов парламента от лейбористской партии также выступил против привлечения частного капитала для решения почтовых проблем. Отвечая на протесты, министр по делам предпринимательства Питер Мандельсон заявил в Палате лордов. «Мы намерены выполнить положение нашей программы, предполагающей существование Королевской почты как общественной организации, но при этом полностью модернизированной и прилагающей клиентам первоклассный сервис, а своим работникам достойную службу. Привлечение к работе Королевской почты новых партнеров в качестве миноритарных акционеров поможет нам достичь этой цели. Это принесет Королевской почте дополнительные инвестиции, расширение работы в Европе, новые возможности международного роста и новые виды почтовых услуг», сказал британский министр по делам предпринимательства лорд Мандельсон. И еще один подарок получили работники британской почты к Рождеству. Установленная недавно в британских почтовых отделениях компьютерная система Pegas, определяющая оптимальный вес разносимой почтальонами корреспонденции и скорость ее доставки, требует от почтальонов удвоения скорости передвижения во время работы. Они должны передвигаться со скоростью 4 мили в час, 6,4 км в час. Профсоюз работников связи назвал это требование невыполнимым и пригрозил забастовкой, если спортивная ходьба для почтальонов не будет отменена. Наталья Голицына, для Радио Свобода, Лондон.
Без четверти 9, московское время, заголовки новостей часа.
Радио Свобода, новости.
Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона об отмене избирательного залога на федеральных парламентских выборах. Лидер молодежного яблока Илья Яшин исключен из партии. Решение об этом принял региональный совет московского отделения партии. Отряд боевых кораблей Северного флота России посетит Кубу. Генеральный секретарь ООН одобрил приговор, вынесенный международным трибуналом трем бывшим руандийским офицерам за причастность к геноциду 1994 года. Представители ООН тем временем заявили о вынужденной приостановке поставок гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа. Таковы лишь некоторые заголовки на новостей, которые выйдут в эфир «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь я приветствую в студии Михаила Шевелева в заключительном обзоре сегодняшних российских газет. Ну что же, коллега, удалось отыскать что-либо, посвященное новогодним и рождественским праздникам?
Доброе утро еще раз. Кто ищет, тот, как известно, иногда, может быть, что-нибудь находит. Да, эта тема в этом году бедная, но она все-таки присутствует. Удалось мне посмотреть приложение к газете «Коммерсант», «Коммерсант Уикенд». Ну, там люди отдыхают, это правда. Другое дело, что ощущение такое, что эти люди отдыхают подряд уже несколько лет, и где Новый год, а где 8 марта, они уже различают не очень. Но, тем не менее, для того, чтобы получить представление о том, как надо по-настоящему отдыхать с огоньком, наши слушатели могут обратиться к газете «Коммерсант» и ее приложению «Уикенд». Там они увидят предпринимателя Михаила Кусневича, пресс-секретаря президента Наталью Тимакову, журналиста Александра Будберга, одного из лидеров оппозиции Михаила Касьянова. Эти люди отдыхают либо на вечеринке в ГУМе, либо на концерте Элтона Джона в Барвихе. Кстати говоря, Элтон Джон на фотографии в приложении «Коммерсанту Уикенд» единственный работающий человек. Все остальные отдыхающие. Это правда. Берите за образец. Еще одна предновогодняя публикация в газете «Неделя». Это тоже приложение, но к российской газете. Газета «Неделя» утверждает, что в нынешнем году празднование корпоративного Нового года обойдется компаниям в 3 раза дешевле, чем в прошлом. Компании экономят и падают цены как на еду и напитки, так и на приглашенных артистов. Кто захочет, воспользуется этой информацией в практических целях. А вот, по-моему, весь предновогодний улов, который удалось добыть из сегодняшних российских газет. В остальном газеты все-таки выступают сосредоточенно и пытаются даже подводить некоторые итоги года на серьезной ноте. Обратил бы внимание на новую газету, это называется новая газета «Свободное пространство». Пространство действительно не пожалели. На рассказ корреспондента новой газеты Аркадия Бабченко о том, как он побывал в Южной Осетии в момент начала боевых действий в августе. Почему сейчас новая газета уделяет этому столько внимания? Объяснение этому простое. Она считает это событие самым значимым в уходящем году. Самым глупым и самым трагическим она его называет, и, наверное, с этим можно согласиться. Несколько полос чистого репортажного мяса, вот я бы так сказал. Не отходя далеко от новой газеты, можно составить себе представление о том, какой телевизионный канал имеет смысл смотреть в новогодние праздники, а может быть и не только в них. Новая газета выступает, я бы сказал, с дифирамбом пятому питерскому каналу федерального телерадиовещания. Корреспондент «Новой газеты» Наталья Ростова утверждает, что пятый канал становится таким аналогом, я бы сказал, старого НТВ. На этом канале можно теперь увидеть людей, запрещенных к показу на других каналах. Например, речь идет о Романе Доброхотове. И «Новая газета» утверждает, что пятый канал был единственным, кто показал, как этот молодой человек прервал выступление Дмитрия Медведева, посвященное годовщине принятия Конституции. Лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина можно увидеть на пятом канале. Там же получил работу, возвращаясь к теме старого НТВ, и один из любимцев того телеканала Андрей Норкин. Единственный вопрос, который мучает автора этой публикации, в целом крайне комплиментарный и, видимо, заслуженно комплиментарный по отношению к пятому каналу, он звучит очень просто. Почему журналисты пятого канала позволяют себе то, чего не позволяют другие? И может ли быть ответом на этот вопрос фамилия владельца пятого канала? Это Юрий Ковальчук, близкий друг бывшего президента, ныне премьера Владимира Путина. Не здесь ли кроется развязка? Я предложил посмотреть пятый канал на новогодние праздники и составить собственное представление.
Спасибо. Таковы рекомендации Михаила Шевелева, с которым мы сегодня читали и анализировали российские газеты. 8:52 московское время. На наших волнах продолжение, теперь уже калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что предпочесть – рубль или доллар. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пакет экономических стимулов исторических пропорций намерены одобрить американские законодатели, обсуждающие пути нейтрализации худшего за десятилетие экономического спада. Пометуя о том, что 180 миллиардов долларов, полученные американцами в виде налоговых возвратов, оказались явно недостаточным стимулятором экономики, на этот раз законодатели готовы потратить гораздо более крупные суммы. Разговор идет, по крайней мере, о 600 миллиардах долларов, которые будут выделены на финансирование строительства объектов инфраструктуры – дорог, мостов, туннелей, канализационных сетей. Новой сферой инвестиций станут нанотехнологии, исследования в области создания микроматериалов, которые необходимы для развития альтернативной энергетики. Законодатели рассчитывают одобрить новый законопроект в январе, сразу после прихода в Белый дом новой администрации. В необычной кампании с Ватиканом и исламскими странами оказались в четверг Соединенные Штаты, отказавшиеся подписать декларацию ООН с призывом декриминализировать гомосексуализм. Декларацию, инициатором которой стали Франция и Нидерланды, одобрили члены Европейского Союза, Япония, Австралия, Мексика и несколько десятков других стран. Однако этих стран оказалось меньшинство – 66 из 192 стран-членов ООН. США были единственной западной страной, отвергнувшей договор. Официально представители Белого дома не комментируют это решение. Неформально дипломаты говорят, что Вашингтон опасается, что одобрение этой декларации может внести сумятицу в деликатную систему отношений к правам сексуальных меньшинств в разных штатах. В некоторых штатах таких прав больше, в других меньше. И совершенно непонятно, как, например, совместить эту декларацию и запрет на службу гомосексуалистов в армии. Очевидный раскол по поводу уместности стачечной борьбы произошел в рядах голливудских звезд. Призыв руководства профсоюза актеров актерской гильдии дать ему санкцию на объявление забастовки, если студии откажутся выплачивать актерам гонорары за распространение фильмов на интернете, вызвал неожиданные протесты самых высокооплачиваемых актеров. В четверг Роберт Редфорд и Рассел Кроу присоединили свои имена к письму, под которым стоят подписи более чем 130 звезд. Авторы письма заявляют о том, что угроза забастовки и тем более сама забастовка сейчас неприемлема и непатриотична. Глава профсоюза продолжает настаивать на том, что он даст проголосовать по этому важному вопросу всем 120 тысячам членам гильдии. И говорит, что на его стороне такие заслуженные звезды, например, как Мартин Шин и Мел Гибсон. Чем чревато третье за последние дни удешевление рубля российским центральным банком и серьезное падение доллара относительно евро?
По мнению известного американского специалиста по России профессора Маршала Голдмана, судьба рубля – это самое наглядное отражение состояния российской экономики, и его дальнейшее ослабление может обернуться болезненными последствиями. Рубль будет продолжать падать, если центральный банк будет сидеть сложа руки, говорит Маршал Голдман. И, видимо, банк выбирает именно такой подход, желая протянуть подольше свои золотовалютные запасы, которые уже сильно истощились в результате попыток поддержать российскую валюту. Банк истратил на скупку рублей больше 100 миллиардов долларов с начала августа, без ощутимого результата. Теперь банку приходится выбирать, стоит ли ему сохранить средства на черный день или для него важен твердый рубль. А что в данной ситуации может означать черный день? Все что угодно. Им, скажем, может потребоваться валюта на закупку продовольствия, а ее не хватит в случае продолжения падения цен на нефть. Пока у правительства и Центрального банка есть солидный валютный запас, повторение кризиса 1998 года маловероятно. И для них очень важно сохранить этот оплот стабильности. Серьезная проблема для Москвы сейчас еще состоит и в том, что этот кризис лишил ее важного психологического аргумента. Совсем недавно она могла утверждать, что в стране существует динамично развивающаяся экономика, которая поможет пережить трудности. Сегодня всем видно, что Россия полностью зависит от цен на нефть и газ. Профессор, а как в данной ситуации может повести себя доллар? В последние месяцы он вернул себе уважение даже среди самых ярых, скажем так, скептиков. Сегодня россияне по привычке рассматривают доллар как убежище, несмотря на то, что американская валюта в последние дни сильно упала. Как вы считаете, правы те, кто покупает сейчас доллары? Думаю, да. Потому что, как бы вы ни относились к доллару, факт заключается в том, что Соединенные Штаты оказались в кризисе раньше, чем другие страны. Они, скорее всего, справятся с проблемами прежде других. Особенно учитывая решительную программу действий, планируемых Бараком Обамой. США далеко опередили европейцев и другие страны в антикризисных действиях. И, скорее всего, экономический спад в Америке будет менее жестоким, чем в других странах. Валюта отражает такой взгляд. У евро слишком небольшое прошлое за плечами, проблемы в европейской экономике нарастают. В ситуации, когда никто не может дать никаких гарантий, доллар – наиболее естественный выбор. Этим мнением профессора Маршала Голдмана мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона. И на этом мы завершаем утреннюю программу «Время свободы». Для вас сегодня работали в студии продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов с эпизодически подключавшимся Михаилом Шевелевым. Лично я с вами не прощаюсь. До встречи в выпуске новостей спорта в рамках программы «Свобода 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.